Владимир Дудинцев. Белые одежды. Третья часть. Не то чтобы некоторые слова полковника подействовали. Хотя они, конечно, запомнились. Его слова о том, что Федор Иванович тоже находится в сфере, и что в некоем месте глаза всегда открыты. Федор Иванович уже порядочно времени что-то предчувствовал. Что-то летало вокруг него в воздухе, похожее на тополиный пух. Отдаленный голос томил его, говоря: «Остановись, отбрось все, подумай, что тебе угрожает и как эту угрозу избыть». Сегодня вследствие всех этих тянущих за душу ощущений в нем особенно громко заговорило дело. Придя к себе, он взглянул на часы. Было 10 вечера. Затем посмотрел на окно. Оно уже глубоко посинело. Сверкнув глазами, он снял трубку телефона. Торопливо набрал номер и тут же услышал поющий, гибкий голос Тумановой. Невольно залюбовался ее отработанным на сцене московским произношением.
«Да, слушаю.
Ты не спишь?»
«Федьк, ты меня совсем забыл, собака такая.
Дуй тебя горой. Звучит еще страшнее. У меня вот преломилось.
Ты, наверное, не... Погоди. Ты хочешь ко мне? Так чего ж ты висишь на телефоне? Трепло этакое. Беги скорей. Ты все мне скажешь на ушко. Хе-хе».
Положив трубку, он вытащил из-под койки мешок с пакетиками картофельных семян. Приложил семена в хозяйственную сумку, а мешок с остальными вещами сунул обратно под койку. Надев куртку из тонкого брезента и сапоги, взяв сумку, он вышел на крыльцо. Вечер был мягок и глубок. Наступало хорошее время для тайных дел. Поглядывая вокруг себя, он ловко пронес сумку по ночным теням парка и улиц, переходя из тени в тень, пока не очутился в соцгороде. Здесь, на третьем этаже дома из серого кирпича, он нажал кнопку звонка. Последовал щелчок автомата. Его впустили в коридор, и две бабушки в черном приняли от него сумку и положили в кухне на стул. Туманова ждала его, обложенная подушками и кружевами. Черные, блестящие, слегка дымящиеся волосы — ее краса — текли рекой по подушкам, образуя пороги и извитые заводи, обтекая белые острова. Вплотную к ее ложу было придвинуто кресло. Там стояла прислонённая к спинке знакомая Федору Ивановичу литография в рамке, измученный долгой казнью святой Себастьян, поднявший к небу полные слез глаза. Радостно просияв навстречу, Антонина Прокофьевна взяла левой рукой правую и с силой начала ее разгибать, при этом продолжая сиять. Это у нее было новое. Видимо, паралич тронулся дальше. Разогнув руку, Туманова подала ее Федору Ивановичу, и, здороваясь, он почувствовал, что рука холодновата.
«Садись в кресло. Чего это у тебя сегодня с глазами? Мрак какой!»
«Потом скажу».
«Ладно, подожду. Себастьяна поставь сюда, к стеночке. Будем вместе смотреть. Я чем больше на него смотрю, тем ближе он двигается ко мне в наш 20 век. Все больше нахожу знакомых. Вон, например, в арке. Твой академик Редно расхаживает».
«Слушай, а ты знаешь, что месяц назад...»
«Про ребят? Знаю, знаю».
Она погасла, задумалась.
«Знаю, Федя. Подай-ка мне вон сигареты. И спички подай».
Она сунула в рот сигарету, выстрелила спичкой, подожгла табак, проворно делая все одной рукой, поспешно и горько затянувшись, сделала крашеные губы колечком и с самого дна души вытолкнула круглую палку дыма. И замахала спичкой, гася ее.
«Видишь? Курю».
И опять затянулась и выпустила струю дыма, глядя в одну точку.
«Раньше только баловалась, а теперь... А столоп-то мой, как он надул меня, сволочь! Говорил, что принял новую веру, так горячо проповедовал, книгу мне принес. Это он принес тогда. И я поверила и допустила его в кубло. Они же у меня, ты знаешь, собирались чайку попить, а этот уже что-то проведал. Понял, что через меня надо».
Он все мячик свой из руки не выпускает. Все мнет.
«Ладно уж, скажу тебе. Все тайны тебе выдаю. Смотри. Ты приглядись к его руке. То, что в книжках называют «тыльная сторона ладони». Он ее не показывает, а ты ухитрись и посмотри. Там у него маленький рубчик, крестиком. С этим крестиком целая история. За год примерно до твоего появления у нас кто-то повадился лазить к Ивану Ильичу на огород. Ягоды с картошек все воровал. С его полиплоидов. Что поделаешь, все хотят новый сорт создать. Кто только не мечтает. И все вокруг троллейбуса ходят. Ругают, а ягоды воруют. Так вот, заметили, что кто-то лазит. И один интеллигентный ученый сказал: «Против зла нужна неожиданность. Шок нужен». Как будто твоих теорий наслушался. И нарисовал схемку. А инженер один, тоже ученый и тоже интеллигент, игрушку такую сделал по схемке. В Германии, я слышала, кроликов хозяйки убивают такой вещью. Пружина там страшная была, не сожмешь, а бьет, как пулей. И присобачили ту вещицу к ручке калитки. Там во дворе вторая калиточка внутри с ручкой. Ручка как ручка, а как возьмешь да повернешь, тут тебя и стукнет прямо в ладонь, на вылет. И вот сижу я дома, и мой идол заявляется. Рука забинтована, как куклу держит. Ты смотри, не болтай об этом. Тайну я тебе доверила. Эта штука ему несколько косточек там раздробила. Вот он разрабатывает теперь. Дурак. Никакого просвета. Она опять затянулась. Потом, сильно сморщив нос, посмотрела Федору Ивановичу в глаза. «Давай выпьем, а? Водочки». Обе бабушки словно ждали этого. Сразу появились и бутылка, и закуска. И каждая, получив долю, прикрыла ладошкой свою стопку, как горящую свечу, и обе зашаркали на кухню. Когда Туманова и Федор Иванович выпили по первой, и когда истекла пауза, необходимая для того, чтобы души собутыльников соприкоснулись, он сказал: «А еще ты что-нибудь про Кофина знаешь?»
«Я все знаю».
«И об Иване Ильиче?»
«Знаю и это». «Что ему удалось?»
— и шепнула.
«Он ночевал тогда у меня».